Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. По всему миру сегодня проходят траурные мероприятия в связи со столетней годовщиной массовых убийств и депортации армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Лидеры партии РПР «Парнас» приехали в Вашингтон с целью убедить американских политиков расширить список Магнитского. В России вновь обсуждают особую роль Рамзана Кадырова в путинской вертикали власти. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Армения и армянская диаспора во всем мире вспоминает 24 апреля жертв массовых убийств армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. По разным данным, тогда в течение нескольких месяцев погибли до 1,5 миллиона человек, примерно 600 тысяч вынуждены были бежать. Дата 24 апреля связана с началом тогдашних гонений на армян. В этот день, ровно 100 лет назад, в Стамбуле полиция арестовала лидеров армянской общины, почти все они впоследствии погибли. Армянская сторона называет тогдашнее событие геноцидом. В таком качестве массовые убийства армян признали более 20 стран мира, в том числе Россия. В нескольких странах Евросоюза даже действует закон, карающий за отрицание геноцида армян. Турция, однако, отказывается признавать факт геноцида, утверждая, что речь шла о серии столкновений, погромов и взаимных массовых убийств в приграничных с тогдашней Россией районах Османской империи. О том, какое место занимает трагедия столетней давности в общественном и политическом контексте современной Армении, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал директор Ереванского центра проблем глобализации и регионального сотрудничества, высший дипломат и политик Степан Григорян.
Можно ли считать всеобщее международное признание геноцида армян в годы Первой мировой войны чем-то вроде долговременной цели внешней политики Армении? Если да, то что делается для ее достижения в последнее время?
Вообще вот этот процесс, который начался в 2008 году, процесс нормализации армяно-турецких отношений, и который завершился в 2009 году подписанием двух протоколов, да, об установлении дипломатических отношений, о развитии отношений. Этот процесс, мне кажется, очень был серьезный, нестандартный процесс. Он, к сожалению, завершился только подписанием. То есть, к сожалению, ратификации этих договоров не было ни Армении, ни Турции. Но все мы понимаем, что главное отказалась Турция, потому что в Армении президента нет проблемы в парламенте ратифицировать. И мы ждали, что Турция ратифицирует. Но почему я с этого начинаю? Потому что этот процесс по-своему был очень интересный. Он давал шанс на нормализацию отношений с Турцией и решение всех этих проблем, включая геноцида, через диалог двухсторонний. Я не говорю, что мы были идеальны в этом процессе, но как-то мы были более последовательны. Даже несмотря на то, что армянская диаспора в мире в основном была против этого нормализации отношений с Турцией, внутри оппозиция тоже так не в восторге была от этих шагов, от протоколов. Но все-таки правительству удалось как-то вот эту линию вести. Но, к сожалению, вот последние, в особенности, два года Турции политика приблизительно такая выстроилась. Значит, они не ратифицировали протоколы и начали связывать нератификацию протоколов и то, что Турция держит закрытой границу с Арменией, связывать с Карабахским вопросом. То
есть до этого такой связи не было с их стороны?
Я скажу так, был, но не так жестко. А в протоколах вообще Карабаха нету. Протоколы чем хороши были? Они четко отделяли армяно-турецкие проблемы от армяно-азербайджанских. Последние два года Турция опять возвратилась к политике предусловий. То есть турки стали говорить, нет, вот вы все равно по Карабаху решите с азербайджанцем, решите вопрос, возвратите часть территории вокруг Карабаха Азербайджан. Вот тогда только мы это. По геноциду я скажу так, конечно, турки сделали некоторые шаги. Вы знаете, в 2013 году заявил бывший министр иностранных дел Турции Давыдоглу, кто сейчас премьер-министр, заявил, что была депортация армян, мы сожалеем об этом.
Насколько я помню, даже Эрдоган один раз выразил соболезнование, выступая 24 апреля.
В 2014 году. То есть получилось так, что и положительные были в направлении геноцида, но все равно общая была попытка все-таки отрицания факта геноцида. И вот когда ты складываешь вот все эти факторы, значит, закрытая граница, которую держит Турция, связывание с Карабахским конфликтом, армян-турецкие отношения, плюс отрицание геноцида, знаете, к чему привели? Что позиция армянской диаспоры победила и внутри Армении тоже. То есть жесткая позиция разговора с Турцией, такого жесткого, через третьи страны признания геноцида, давления на Турцию. Мы тогда возвращаемся к старой концепции. С Турцией надо решать вопросы через международное сообщество. Обращаться за помощью к международному сообществу, чтобы оно признало геноцид, чтобы давление оказало на Турцию, чтобы открыло границу и так далее. Была месяца два назад вот всеобщая такая армянская декларация, да, что и Армения, и диаспора, и Карабах, вот все мы как бы будем стремиться к тому, чтобы был признан геноцид армян, чтобы вот, в общем, говорится о том, что вот справедливость должна восторжествовать.
В этом контексте недавнее выступление папы Франциска тоже можно рассматривать как бы как успех отчасти этой концепции?
Да, это связано, и я честно скажу, это крупный успех. Авторитет Папы Римского громадный в этом мире, поэтому это крупная победа. Ну, турки сами вот к этому шли, вот, чтобы такой удар получить. Вы сами не захотели ратифицировать протокол и улучшить. И такого типа удары, мощнейшие удары будут продолжаться, потому что мы все сами с вами понимаем, что, во-первых, есть, конечно, принципы справедливости, честности, много порядочных политиков по геноциду. Европарламент еще раз сделал заявление, парламентская ассамблея Совета Европы сделала заявление, что есть парламентская ассамблея Европарламента вместе с странами Восточного партнерства, где, кстати, и Азербайджан. Даже парламентская ассамблея, вот это называется Евронест, даже они сделали заявление, ну, азербайджанцы ясно бойкотировали это голосование, что вот геноцид надо признавать, да?
А с другой стороны, вот у меня сразу вспомнил такой факт, что Армения сейчас активно участвует в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, но, насколько я знаю, только Россия официально признала факт геноцида армян. Такие страны, как Беларусь, Казахстан, не признали. С чем это связано?
Вы не забывайте, что наши страны далеки от того, что называется демократия. Да? Если вы посмотрите, какие страны признавали геноцид, те, которые имеют отношение к свободам, к демократии, где свободнее выражается, это страны европейские. Там южноамериканские только аргентинцы, уругвайцы. Ну, Аргентина достаточно свободная страна. То есть все-таки эта тема так долго была запретной. Эта тема очень сложная тема. Турция болезненно реагирует. Первым долгом демократические страны признавали. Поэтому нашим странам еще надо путь пройти, чтобы начать признавать. И второе, когда мы говорим о России, извините, в 1994 году Госдума признала геноцид. То есть все-таки тогда, когда Россия была демократичной. И я понимаю, тут же Беларусь, даже Казахстан, очень хорошо понимаю. Знаете, они с одной стороны уверены, что хорошо знают ситуацию, но с другой стороны трудно им старого друга, партнера Азербайджана обидеть. А вы знаете, как это ни странно вам покажется, но в вопросе отрицания геноцида азербайджан более жесткий, чем турки. Это пройдет.
То, как вы описали нынешнее состояние армяно-турецких отношений, оно тупиковое. Это надолго или все-таки возможны какие-то подвижки в ближайшие годы?
Я, честно, думаю, что возможны. Потому что не забудьте, вот это обострение, ужесточение позиций с двух сторон, оно усилилось и за столетия. Потому что, ну, ясно, это такая дата, 100 лет, армянская община во всем мире это не могут ни справить, ни отметить. Армения как государство просто морально не имеет права, о чем может идти речь. Несмотря на это, столетие именно, как бы, знаете, подтолкнуло еще больше поляризации точек зрения. Но я уверен, что после этого нужно будет работать. И вот вы знаете, на общественном уровне, на гражданском, на научном уровне очень серьезные контакты армяно-турецкие, очень позитивные. Многие настроения там и здесь очень совпадающие в гражданском секторе. Поэтому я уверен, что будет продолжаться работа для того, чтобы отойти от этой конфронтационной модели.
Это был директор Ереванского центра проблем глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. С ним беседовал Ярослав Шимов. Но о том, как воспринимают события столетней давности в современной Турции, о положении армян в этом государстве, рассказывает Елена Солнцева.
В исторической части Стамбула маршируют военные оркестры «Мехтеры», которые сопровождали некогда османское войско, исполняя в целях устрашения врага грозные воинственные марши. Городские здания украшены панно и плакатами с картинами эпохальной битвы при Чанакале, разыгравшейся в начале весны 1915 года. Оно стало кульминацией длившейся около года Дарданельской операции, в ходе которой страны Антанты Прежде всего, Британская империя пытались захватить Дарданеллы и Босфор, выйти к Стамбулу и вывести Османскую империю из Первой мировой войны. Торжества организованы очень пышно, с участием лидеров 50 стран. Однако СМИ отмечают, что ранее в Турции никогда не отмечали годовщину битвы именно в этот день, 24 апреля. Эксперты считают, что турецкая сторона организует пышные торжества, потому что пытается снизить политический резонанс от столетия массовых убийств армян в Османской империи. Ведь начало траурных церемоний приходится на тот же день. Турецкие власти не признают геноцидом массовые убийства армян на османской территории в годы Первой мировой войны и считают обвинения в адрес турок надуманными или преувеличенными, хотя факт геноцида признан правительствами многих стран. Спор ведется вокруг числа жертв. Армянская сторона заявляет, что их было не менее 1,5 миллионов. Турецкая считает эти данные во много раз завышенными. Западные историки, занимавшиеся этой проблемой, например, американец Норман Неймарк в книге «Пламя ненависти», утверждает, что точное число жертв назвать уже невозможно. Но хватает доказательств того, что погибли многие сотни тысяч, вероятно, от 1 миллиона до 1,5 миллионов человек. Свыше 600 тысяч армян, живших в Османской империи, стали беженцами. Нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган осудил недавнее заявление Папы Римского Франциска о том, что геноцид армян был одним из величайших трагедий прошлого века. Эрдоган призвал политиков и религиозных деятелей не вмешиваться в обсуждение этого вопроса и оставить его историкам. Ранее турецкие власти призвали армянских, турецких и европейских исследователей изучить этот вопрос и заявили об открытии османских архивов. Однако стамбульский историк, преподаватель лицея Мехмет Тапрак, говорит, что некогда разграбленные и сожженные дотла архивы вряд ли смогут пролить свет на те трагические события. По его словам, в документах царит полный хаос, доступ к военным архивам затруднен, а архивы главного штаба практически закрыты.
Одной из интересных сторон управленческой философии Османской империи было отношение к письменным документам. Незнакомые с образом мышления тогдашних государственных деятелей западные исследователи попадают в ловушку. Они тратят время на поиски планов и приказов об уничтожении армян, а потерпев неудачу, выдвигают версию о намеренном уничтожении документов. Ведь если был совершен геноцид, то это должно было быть закреплено приказами. На самом деле в османском обществе письменные документы использовались не только для констатации реальных событий, но и как средство манипуляции этими событиями. Это бюрократическое мировоззрение, главной целью которого было пожертвовать действительностью ради того, чтобы на бумаге все выглядело правильно.
По словам Тапрака, бессмысленно тратить время на поиски документов, указывающих на существование планов истребления армян. Отрицание геноцида армян стало фундаментом и основой всей турецкой науки. На уроках истории армянскую трагедию называют в сослагательном наклонении, так называемый геноцид. Вырастая, турецкие школьники становятся заложниками псевдоистории и сами убеждают в этом своих детей, говорит преподаватель истории стамбульской школы Айше Мираклы, одна из немногих в Турции, кто подвергает сомнению официальную доктрину, касающуюся убийства армян. Однако и она не рассказывает о своих взглядах ученикам, потому что знает, что может в любой момент лишиться работы. Официальная Анкара обвиняет страны Запада в непонимании исторической сути вопроса. Ежегодно Министерство иностранных дел тратит около 30 миллионов долларов на создание пропагандистских сайтов в интернете и выпуск книг на иностранных языках по данной тематике. В турецких источниках бытует несколько версий. Одна из них – версия о предательстве, совершенном армянами, подданными султана в годы Первой мировой войны. Армяне, как считает большинство турецких историков, вступили в союз с Россией и были за это наказаны. В целях свержения действующей власти они якобы формировали ополчение и партизанские отряды, которые устраивали резню в турецких деревнях. Граждане Турции не чувствуют за собой никакой вины за геноцид армян в Османской империи и воспринимают случившееся как акт возмездия, говорит мне 40-летний стамбульский инженер Айхан.
Когда вспыхнула Первая мировая война, добровольческие отряды дашнаков, идущие в авангарде русской армии, устроили резню турок в городах Эрзуруми и Вани. Армяне проводили операции в тылу турецкой армии, сотрудничали с русскими и готовили восстание. В ответ на это турецкие власти тоже сколотили отряды боевиков для того, чтобы противодействовать врагу. В Турции произошла не резня армян, а турецко-армянские столкновения. Нам нанесли удар в спину, и мы ответили тем же.
Нежелание признать геноцид связано, помимо политических причин, с вероятностью выплаты компенсации пострадавшим армянским семьям. Многие турки напуганы тем, что Армения будет претендовать на находящиеся в составе Турции земли, перешедшие к ней после Первой мировой войны. В частности, приграничные северо-восточные территории, так называемую Западную Армению и священную гору Арарат, где по библейскому преданию некогда пристал Ноев ковчег. Однако большинство экспертов считают, что из-за срока давности сегодня уже невозможно возвратить имущество потомкам депортированных. Оно зачастую уже много раз сменило хозяев. Даже многие представители, проживающие в Турции армянской общины, выступают против возвращения имущества своих погибших предков. В Турции, по разным данным, сегодня проживают около 170 тысяч армян. Община живет довольно закрыто, поддерживают родственные связи, женятся в основном на своих, не любят говорить о прошлом, редко дают интервью турецким журналистам. Многие стамбульские армяне предпочитают селиться подальше от центра, в нескольких километрах от города, на Принцевых островах. Чтобы сохранить жизнь, многие представители армянской диаспоры в годы гонений приняли ислам. В Османской империи армянских детей нередко отдавали на воспитание в сиротские приюты. Действовал так называемый институт Девришме – отнимание детей, который еще назывался налогом на кровь. А некоторые армянские семьи, спасая детей, добровольно оставляли их соседям-мусульманам. Одной из тех, кто подвергся исламизации в детском возрасте, была национальная героиня Турции Сабиха Гюкчен, приемная дочь Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой республики. Сабиха была одним из чудом выживших армянских детей, которые, потеряв родителей в годы геноцида, оказались в приютах. Ее взял к себе на воспитание Ататюрк, увез в Анкару, назвал новым именем Сабиха, дал фамилию Гёкчен, что в переводе с турецкого означает «небесная». Девочку, как и многих детей армян, исламизировали. По воле Ататюрка она получила военное образование, стала первой женщиной-пилотом в истории страны. Ряд историков, однако, посчитали версию армянского происхождения великой турецкой летчицы исторической фальсификацией, хотя нашлись и весомые данные, подтверждающие эту теорию. Впрочем, по убеждениям Ататюрка, все жители Турции – турки, тем более те, кто входил в его ближайшее окружение. О положении армян в Турции рассказывает один из них, хозяин текстильной лавки по имени Робер.
По сравнению с тем, что было раньше, отношение государства к событиям 1915 года к армянам в целом изменилось к лучшему. На протяжении последних 90 лет мы не имели возможности почтить людей, которых потеряли в 1915 году. Мы не могли проводить поминальные церемонии в церквях или ходить на кладбище, так как это было опасно. Официально это не запрещалось, но если бы мы это сделали, нам бы грозила серьезная опасность. В годы нормализации отношений с Европой Турция повернулась лицом к своей истории. Тогда в Стамбуле открылся музей, посвященный жизни армян в Османской империи. Состоялся первый в истории футбольный матч между сборными Армении и Турции. А на центральной улице в Стамбуле можно запросто услышать записи Шарля Азнаура, французского певца, который еще в середине 70-х годов из-за армянского происхождения был запрещен. Нынешний президент Раджеп Эрдоган стал первым в истории турецким политиком, который несколько лет назад, 24 апреля, обратился с соболезнованием к семьям погибших армян.
Тем не менее, резкие высказывания в адрес армян слышны до сих пор. Власти начали активную кампанию по отрицанию геноцида и даже учредили специальную комиссию под руководством лидера националистов Девлета Бахчели. Члены комиссии всерьез рассуждают о том, можно ли считать мусульманином армянина, принявшего ислам. Не так давно в турецком парламенте разразился скандал в стиле Третьего рейха. Депутат парламента обвинила бывшего президента страны Абдуллу Гюля в наличии у него армянской крови и предложила ему пройти ДНК-тест, чтобы доказать свою принадлежность к турецкой нации. В минувшем году турецкие националисты организовали нападение на проживающих в Стамбуле пожилых армян. Одной из самых известных жертв турецких националистов стал журналист Grant Dink, главный редактор армяно-турецкой газеты «Агос», которого застрелил юный националист в январе 2007 года в центре Стамбула из-за публикаций на тему армянского геноцида. На допросах убийца заявил, что сделал это из-за того, что Grant Dink позорил Турцию, утверждая в своих статьях, что турки уничтожили около миллиона армян. А вот что говорил сам Grant Dink в интервью «Радио Свобода» в 2007 году, за неделю до смерти.
Да, в Турции избегают серьезных дискуссий на тему геноцида армян, боясь лишиться веры в себя. Такие дискуссии могут поставить под сомнение все наши ценности. Пугает перспектива потери созданного национального имиджа. В Турции самый сложный вопрос – армянский вопрос. У нас до сих пор нет дипломатических отношений, несмотря на то, что Армения – наш сосед. Несмотря на давление Евросоюза, Турция не желает признавать факт геноцида армян на территории Османской империи. Европа требует открыть границы, но власти отказываются это делать. Преследуют журналистов, которые говорят об этом. Не могу пересчитать всех своих судебных процессов.
Рискнувший говорить о геноциде публично и сейчас рискует оказаться под судом. Из-за рассуждения об армянской трагедии был вынужден покинуть страну лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук. В интервью турецким журналистам писатель заявил, что одним из главных препятствий на пути обсуждения геноцида армян является массовая потеря исторической памяти современным турецким обществом. Угасли надежды на открытие армянско-турецкой границы, которая десятилетиями остается на замке. В качестве условия нормализации пограничного режима Анкара, в частности, хочет, чтобы Ереван отказался от заявления о факте геноцида. Кроме того, Турция поддерживает Азербайджан в его требовании о возвращении Нагорного Карабаха. Тем временем закрытая граница наносит урон экономике обеих стран. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас к российским сюжетам. В России вновь обсуждают особую роль Рамзана Кадырова в путинской вертикали власти. После перепалки с МВД России по поводу спецоперации в Грозном глава Чечни в очередной раз назвал себя пехотинцем Путина и заявил, что готов покинуть свой пост. 19 апреля ставропольские силовики в ходе задержания убили жителя Чечни Джамбулата Дадаева, который находился в федеральном розыске. Возмущенный Кадыров провел совещание, на котором приказал открывать огонь на поражение по неизвестным сотрудникам правоохранительных структур, которые прибыли из других регионов, в том числе из Москвы. В Кремле заявление Кадырова комментировать отказались. В МВД России опровергли слова главы Чечни о том, что ставропольские полицейские проводили спецоперацию в Грозном без согласования с чеченской полицией. МВД России считает недопустимым для руководителя Чеченской Республики заявление об открытии огня на поражение по сотрудникам из других регионов, сообщается на сайте ведомства. О том, с чем может быть связан новый виток противостояния Рамзана Кадырова с Россией, российскими силовиками и потеряет ли он после очередного демарша расположение Владимира Путина, рассказывает Любовь Чижова.
Инцидент, возмутивший чеченского президента, произошел в Ленинском районе Грозного 19 апреля. Сообщалось, что сотрудники полиции провели спецмероприятие по задержанию вооруженного жителя Ставрополья, который находился в федеральном розыске. В момент задержания мужчина попытался протаранить служебный автомобиль полицейских, открыв по ним стрельбу. В результате ответного огня он получил смертельное ранение и скончался. Убитым оказался 43-летний уроженец Надтеречного района Джамбулат Дадаев, который жил и работал в Ставрополье. Позже выяснилось, что в Дадаева стреляли сотрудники Ставропольского УВД и военнослужащие временной оперативной группировки органов и подразделений МВД. По факту убийства Джамбулата Дадаева в Чечне было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Сразу после инцидента Рамзан Кадыров провел совещание с чеченскими силовиками, на котором заявил, что без согласования с республиканским МВД проводить спецоперации на территории Чечни никто не имеет права. Я вам всем заявляю, если на вашей территории появляется, не имеет значения, москвичен или ставропольский ставропольчанин, открыть огонь на поражение, заявил Кадыров. С нами должны считаться, подытожил глава республики. В Кремле заявление Кадырова комментировать отказались. В МВД его слова о том, что операция не была согласована с чеченскими силовиками, опровергли, а также сочли его призывы открывать огонь на поражение по сотрудникам полиции из других регионов недопустимыми. После этого Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и сообщил, что готов покинуть свой пост. Предполагается, что конфликт силовиков и Кадырова обострился после убийства Бориса Немцова. Политолог Алексей Малашенко напоминает, что это не первая стычка Кадырова и федералов, но Кремль вновь простит главу Чечни.
Они были всегда. И еще была история братьев Ямадаевых. Совсем недавно были истории, когда задерживали чеченцев в Москве, а потом выяснялось, что это люди Кадырова, их отпускали. Это давняя история, потому что отношения между Путиным и Кадыровым, это, я бы сказал, отношения в традиционной семье. И все, что выходит за рамки, там, понимаете, какая-то конституция, какие-то законы, все это никого не касается. Потому что отношения между федеральным центром и Чечней, они складываются не в рамках законодательной системы, а на основе личных отношений между Путиным и Кадыровым. А силовики, ну что, ну они есть силовики. Это совсем другое поле. Там уже конституция, законы, сам когда работают, конечно.
Традиционная семья не как кто, как папа и сын?
Как младший и старший, и он очень хорошо назвал себя пехотинцем. И ведь это он сам придумал. Он очень не глуп, знаете. Сам у него прекрасное чутье. Он подчеркнул, что у него особые отношения с президентом России. Это позволяет ему поступать так, как он хочет. Во-вторых, он тем самым намекнул, что он очень нужен Путину. И он действительно Путину нужен. Причем не только потому, что он лидер Чечни, но еще по некоторым обстоятельствам. И в-третьих, вот тут очень интересная ситуация. Конечно, силовики возразили и осудили, и так далее, и так далее. Но, во-первых, они очень долго думали, прежде чем осуждать, и согласовывали вот эту свою позицию, понятно с кем. Но фактически он еще раз подтвердил, что он может делать чего-то помимо силовиков. А это, в общем, лишний раз доказывает, что Чечня – экстерриториальный субъект, де-факто Российской Федерации. Если к этому добавить, что Чечня – это, по сути, исламское пространство, где ну, чуть ли не действуют законы шариата, а сам Рамзан играет роль и духовного, и светского лидера, то это действительно уникальный случай.
Вновь назвал себя верным пехотинцем Путина, и Путин вновь подтвердил, что Рамзан Кадыров – его верный пехотинец. Вот нуждается ли Путин в Кадырове так, как нуждался он в нем несколько лет назад?
Для того, чтобы это понять, нужно поставить себя на место Путина, у которого очень непростое положение по всем направлениям, это однозначно. И ему еще не хватало только каких-то проблем отдельных на Северном Кавказе. Представьте себе на секунду, что Рамзан ушел на пенсию или уехал навсегда в Хадж, в Саудовскую Аравию. Кто там будет и что там будет? Разговоры о том, которые я иногда слышу, о том, что у нас таких Рамзанов в Чечне пучок-пятачок, это не так. Сам Рамзан есть Рамзан при всех его минусах, при всей его специфике. Если его не будет, то я могу поручиться, что в Чечне будет нестабильность. И туда придется присылать все тех же федералов, и они будут принимать участие в разборках уже между самими чеченцами, что совершенно никому не нужно. Поэтому сам Рамзан прекрасно знает себе цену, хотя он ее, конечно, временами и преувеличивает, что вот было видно по его заявлению. Вот иногда ему отказывает чувство меры. Это не европейский политик, это не московский политик. Кавказский и чеченский политик. Со всей его психологией, мировоззрением и нормативами поведения.
Это был политолог Алексей Малашенко. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов напоминает об особой роли Рамзана Кадырова в путинской иерархии и полагает, что последние громкие заявления – это лишь эмоциональный всплеск, который вскоре забудется.
По сути дела, российские силовики, не только МВД, но, там, например, Следственный комитет Российской Федерации, де-факто не может уже проводить свои собственные следственные действия, а реально осуществлять свои полномочия в полном объеме на территории Чеченской Республики без того, чтобы это не было одобрено со стороны властей Чеченской Республики и, по сути дела, не осуществлялось вместе с МВД. И мне уже там довольно давно, там в 2010 году, высокопоставленные сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике, командированные туда для работы, это же, собственно говоря, и говорили, что по большому счету наши полномочия касаются периметра двора, который окружает здание Следственного управления. А дальше они могут действовать только с одобрения совместно с местным МВД, а местный МВД сплошь и рядом не хочет, чтобы происходили полноценные расследования того или другого дела. И никаких действий со стороны федеральных властей не было в поддержку своих собственных следователей. Если вот сейчас, да, вот это уже дошло до какого-то предела, ну так все шло к этому. Если невозможно допросить одного из фигурантов, по всей видимости, по крайней мере, важного свидетеля, дело по убийству Бориса Немцова на территории Чечни, то в этом тоже нет ничего нового. Но целый ряд фигурантов разных уголовных дел, находясь на территории Чеченской Республики, оказывался вне доступности для допроса, для уж тем более для ареста. У господина Кадырова в руках, по сути дела, подчиненное ему и построенное на принципах личной преданности мощное силовая группировка, куда входит не только МВД, но вот как мы видим и знаем, и батальоны внутренних войск. Формально они все подчиняются, находятся в вертикали власти. А на самом деле нет, на самом деле нет, на самом деле это отдельная силовая группировка, которая замыкается лично на Рамзана Кадырова.
Все говорят о личной, безграничной преданности Рамзана Кадырова Владимиру Путину, и он называет себя личным пехотинцем Путина. Что должно случиться для того, чтобы Кадыров перестал быть фаворитом Путина? Как это может отразиться на Чечне?
Слова, что он личный пехотинец, преданный, что он, значит, бесконечно предан Путину, это повторяется тоже на протяжении многих-многих лет. По сути дела, с того момента, как он стал у руля власти в Чеченской Республике. Просто хочу напомнить интервью Рамзана Кадырова в Ньюсвик, это 11-й, наверное, год. Это интервью кончалось следующими словами господина Кадырова. «Пока у власти Путин, я могу делать все, что угодно. Аллах Акбар». А конец цитаты. А дальше я не знаю. Он не первый раз устраивает истерику. Когда он начинает говорить, что я готов покинуть свой пост, первый раз он сказал, я хотел бы, готов ехать воевать на Украину. Теперь он снова говорит, что готов покинуть свой пост, если это надо. Вы понимаете, это истерика, и, по сути дела, это какая-то косвенная угроза Кремлю. Да, ну, готов, а кого вместо меня? Никогда до сих пор в ответ на эти истерики никакой реакции из Кремля, по сути дела, не было. Ну что же, если ему раз за разом все прощается, если ему позволительно делать все, что угодно, на самом деле, на территории Чеченской Республики, ему дали в Кремле для этого все основания.
Это был руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Чеченский политолог Руслан Мартагов уверен, что очередной демарш Кадырова никак не повлияет на его карьеру в путинской вертикали власти.
Я бы не стал воспринимать эти заявления всерьез. Дело в том, что они делаются только для внутреннего потребления, потому что в связи с последними событиями, это аресты чеченских силовиков в Ингушетии в связи с убийством Немцова, потом вот эта акция, проведенная Ставропольским ОМОНом совместно с Ханкалой. Они поколебали так имидж Кадырова, знаете, вот человека, без воли которого и муха в Чечне не летает. И вот эти вот заявления громкие, знаете, они сделаны только для внутреннего потребления, показать чеченскому обществу, что он все такой же, все контролирует, если на его прерогатива будут какие-то посягательства, он, в общем, будет выходить из себя. Да, что он будет стрелять там, по какому-то это, знаете ли, ну, не стоит, еще раз говорю, на это серьезное внимание обращать.
Что поссорило федеральных силовиков с Рамзаном Кадыровым? Почему вот сейчас делаются такие заявления, почему на них обижены? Это действительно связано с убийцем Немцова? Или и раньше у них были какие-то вот непростые?
У них и раньше были отношения не безоблачные. Дело в том, что Рамзан Кадыров позволяет себе гораздо больше, чем любой из других 83 руководителей регионов. То, что у него есть своя армия, которая формально якобы входит в структуры внутренних войск, но всем понятно, что они подчиняются только Рамзану Кадырову. Вот этот набор, значит, всех институтов, независимого государства, независимого образования, он все-таки раздражает федеральных силовиков и спецслужбы, потому что они вполне обоснованно думают, что рано или поздно вот этот нарыв, он должен как-то взорваться. И думают, что этот нарыв принесет, скажем так, еще одну немаленькую войнушку для России.
Пока Кадыров находится как бы в фаворе у Путина, пока он ему нужен. А что действительно может случиться, если Кадыров перестанет быть любимчиком Путина?
Если вдруг Кадыров уйдет, вдруг метеорит ему на голову упадет. Значит, ничего не случится абсолютно. Вот эти все страшилки, что, мол, они уйдут в лес или в горы куда-нибудь уйдут, будет новая война, если вдруг оттуда Кадырова убрать. Эти все слухи распространяют окружение Кадырова и окружение того же господина Путина. Потому что для Путина Кадыров – это единственный, на его взгляд, удавшийся проект. Но по мысли Путина, значит, с назначением Кадырова, значит, он якобы утихомирил Кавказ, Чечню. Но мы же видим, что это не так. И вот сегодня признать это для Путина, это расписаться в окончательном, что за 15 лет он так ничего и не сделал, кроме болтовни. Для Путина убирать сегодня Кадырова, это вот равносильно тому, что подписывает себе в глазах общества приговор.
Но Чечню он утихомирил или нет?
Нет, конечно. Вы же помните вот эти события, нападения в самом центре Грозного, на дом печати, на школу.
А каким вам видится будущее Кадырова вот в этой самой путинской вертикали?
Никаким не видится. Извините меня, вот безграмотного человека брать куда-то федеральные структуры, но это же куром на смех.
Ну а каким вам видится будущее Чечни при Кадырове?
Будущее Чечни при Кадырове, если он будет оставаться, это вот какая-то помесь вот средневековой Бухары и современного Копенгагена. Строение, все это Копенгаген, а нравы внутри это вот средневековая Бухара. Вот только так.
Это было мнение чеченского политолога Руслана Мартагова. Это не первое публичное заявление Кадырова о своей возможной отставке. В декабре прошлого года глава Чечни говорил о готовности покинуть свой пост, чтобы помочь сепаратистам Донбасса. Об этом он заявил после скандала, связанного с другим своим неоднозначным заявлением о том, что он будет выдворять родственников боевиков из республики, а их дома сносить до основания. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Член руководства партии РПР «Парнаса» Михаил Касьянов и Владимир Карамурза-младший приехали в Вашингтон с целью убедить американских политиков расширить список Магнитского, добавив к нему имена деятелей российских СМИ, которые повинны в нагнетании атмосферы ненависти, сделавшей возможным убийство Бориса Немцова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Среди политиков, с которыми должны были встретиться российские оппозиционеры, председатель Международного комитета Палаты представителей Эд Ройс и сопредседатель Хельсинской комиссии США сенатор Роджер Викер. Билль Магнитского, принятый Конгрессом в 2012 году, запрещает российским чиновникам, причастным к смерти Сергея Магнитского, въезд в Соединенные Штаты и накладывает арест на их банковские и прочие активы, размещенные в стране. Исходный список может быть пополнен именами других российских должностных лиц, грубо нарушающих права человека, но не привлекаемых за это к ответственности у себя на родине. Касьянов и Карамурза предлагают Соединенным Штатам распространить штрафные санкции на Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Аркадия Мамонтова, Андрея Караулова, Константина Семина, Владимира Кулистикова, Олега Добродеева и Алексея Пушкова. Как заявил Карамурза, то, чем занимаются эти люди, не есть журналистика, реализация права на свободу слова или простое очернительство. Это прикрываемое государством подстрекательство к убийству оппозиционера. Лица в этом списке несут частичную ответственность за гибель Немцова, поскольку систематически на протяжении долгого времени способствовали нагнетанию атмосферы травли и раздуванию ненависти к нему в государственных СМИ, в которых они служат, навешивая на него ярлыки «национал-предателя», «пятой колонны», «врага России». Пушков уже и так значится в американском санкционном реестре за свою роль в аннексии Крыма. Киселев попал в проскрипционные списки Европейского Союза, но не США. Инициативу деятеля РПР «Парнас» по просьбе «Радио Свободы» комментирует видная американская правозащитница Кэтрин Фицпатрик.
Нет сомнений, что деятели СМИ могут быть нарушителями прав человека. Но в данном случае вопрос сводится к тому, является ли нарушением прав человека словесная травля Немцова, которую Мамонтов, Семин и иже с ними вели в своих передачах. И тут мы упираемся в священную для американцев первую поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова. Эта свобода котируется в Америке даже выше, чем в Европе. Поэтому, как мне кажется, как бы антипатичны не были эти российские пропагандисты нашим законодателям, они не пойдут на то, чтобы вводить против них санкции. Они не захотят создавать пусть не реальность, а только видимость того, что пытаются как-то цензурировать прессу или завуалированно препятствовать ей в критике американской политики. Только на днях, чтобы не ходить далеко за примером, федеральный суд предписал управлению городского транспорта Нью-Йорка разрешить размещение в автобусах политической рекламы, направленной против исламского радикализма и напоминающей, что мусульмане убивают евреев. Доводов о том, что подобная агитация является подстрекательством к актам террора, судья не принял. Политическая агитация, чьих бы чувств она ни задевала, допустима в общественном пространстве Америки. Точка. Недопустимы только, как было, например, в Руанде, прямые призывы к незамедлительному совершению противоправных насильственных действий в отношении конкретного лица или группы лиц.
И чем выше положение занимает лицо, выступающее с насильственными призывами, и чем многочисленнее его аудитория, тем сильнее должна быть презумпция в пользу запрещения таких призывов или наказания за них, добавляет Фицпатрик. Впрочем, по ее мнению, занесение российских пропагандистов и их начальников в проскрипционные списки не единственный способ для Запада высказать им открытое порицание.
Я бы предпочла иной путь, не юридический, а нравственный. То, что делают Касьянов и Карамурза, очень полезно для Америки, даже если они не добьются своей непосредственной цели. Они проделали большую аналитическую работу, на которую следует обратить внимание и Конгрессу, и нашему журналистскому сообществу, и в идеале задуматься об этической стороне журналистики. В этом я вижу смысл Вашингтонской миссии руководителей РПР «Парнас». Наши журналисты обязаны на своих мероприятиях честно и нелицеприятно спорить о профессиональной этике с гостями из России, что, к сожалению, происходит совсем нечасто. Или столь же принципиально и открыто отказываться от участия в мероприятиях, на которые приглашаются нерукопожатные, по их мнению, российские коллеги, распространяющие человеконенавистнические и агрессивно-шовинистические лозунги, несущие в себе потенциал насилия. Чего бы я ни делала и, думаю, не станет делать Конгресс, так это вооружать российских пропагандистов демагогическим аргументом, будто бы США попирают их права и свободы. Я не слышала ничего о том, что подозреваемых по делу Немцова завели на убийство прямые призывы в российских СМИ. И коль скоро это так, то с позиции американской правовой практики деятели этих СМИ неуязвимы.
Подчеркивают гости «Радио Свобода». Лет 10 назад Госдепартамент отказал в рабочей визе политологу Тарику Рамадану на том основании, что он является рупором радикальных исламистов, но вскоре был вынужден отозвать свой запрет, несмотря на то, что США объявили войну радикальному исламу. Иону Андронову, махровому советскому пропагандисту, американские власти, поднявшись над реалиями холодной войны, позволили освещать беспорядки в индейской резервации в Южной Дакоте. С другой стороны, в конференции университета Texas A&M участвовал по скайпу Александр Дугин, и было бы совсем неплохо, замечает Фицпатрик, если бы студенты и профессора поставили перед ним вопрос о приемлемости призывов к расправе над идейными критиками Кремля. Фицпатрик также упомянула сведения Дуни Миятович, представителя ОБСЕ по свободе СМИ, относительно участия сотрудников Life News в допросах украинских военнопленных, а также в заказанных, в нарушении Женевских конвенций, постановочных медийных акциях, унижающих пленных. Или глумление скандального блогера телеканала «Звезда» британца Грэма Филлипса над трупами кибергов. Сведения об этих неприглядных поступках должны повсеместно распространяться в журналистском сообществе Северной Америки и Европы. Кэтрин Фицпатрик также высказывается за то, хотя мало верит в то, что это случится, чтобы работников Russia Today не пускали в Госдепартамент на ежедневные брифинги, ибо своими провокативными выходками они мешают нормальному общению прессы с властью. Число приглашаемых на брифинги всегда ограничено, и лучше на них звать представителей солидных российских СМИ.
Рассказывал Евгений Аронов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И завершение программы «Время свободы. Новости культуры». В Одессе сегодня впервые на территории Украины будет сыграна новая программа Оркестра молодых музыкантов Балтийских государств Кремерата «Балтика» под руководством выдающегося скрипача и неравнодушного человека Гидона Кремера. Программа эта на основе музыки картинок с выставки Мусоргского и произведений современных композиторов. Носит название «Россия. Лица и маски». Название предложено писателем и художником Максимом Кантером, картины которого демонстрируются на экране в синтезе с музыкой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Всемирно популярный цикл картинки с выставки написан Мусоргским для фортепиано, но существуют и инструментовки для Большого симфонического оркестра, наиболее известная из которых принадлежит Равелю. Одна из тем цикла уже много лет звучит на волнах «Радио Свобода» в качестве джингла, а раньше звучала как позывные. Версию для камерного оркестра, которую исполняет Кремерата «Балтика», создал современный американский музыкант Джон Коэн. Программа, инициированная Гидоном Кремером, не является, и он это все время подчеркивает, ни развлекательной, ни политической. Это попытка достучаться до разума и душ людей в зале в то время, когда за пределами концертных залов все больше людей либо подпадает под зомбирующее влияние СМИ, либо становятся равнодушными к событиям, происходящим рядом, в пространстве бывшего Советского Союза, сейчас конкретно на территории России и Украины, где уже погибли тысячи людей, где перемирие зыбко и орудия до сих пор не умолкли. Именно поэтому важное место в программе «Россия. Лица и маски» занимая сочинение скрипача Игоря Лободы, живущего и работающего в Германии музыканта из Грузии, отец которого украинец, а мать армянка, музыканта, которого остро волнуют события на Украине. Игорь Лобода назвал свое произведение для скрипки соло «Реквием» и посвятил его жертвам войны на Украине. Он рассказал о возникновении сочинения, первым исполнителем которого стала всемирно известная немецкая скрипачка грузинского происхождения Лиза Батиашвили.
Я с детства знаю эту девочку, в общем, она очень хорошая скрипачка, и она летом ко мне пришла и говорит: «Ты единственный, кто вот сможешь, наверное, это написать. Вот у меня такая идея». Мы решили взять за тему, ну, известно, это «Реветостокни Днепр широкий». Эту тему знают на Украине все. Но я написал свою музыку, а эту тему взял как цитату.
Звучит «Реквием» Игоря Лободы, играет Гидон Кремер. Запись сделана на концерте в Милане во вторник. Содружество, солидарность музыкантов разных стран, в том числе и музыкантов из бывших советских республик, которых объединила боль за переживаемые людьми на Украине трагические события, боль за жертвы войны, еще одно свидетельство абсурда имперской политики и имперских амбиций путинской России. Новая программа оркестра Кремерата «Балтика» впервые была исполнена несколько дней назад в Клайпеде и затем в Милане. О проекте в целом говорит Гидон Кремер.
Россия. Лица и маски. Мы отдаем себе отчет, что этот проект контрастный, страстный, вызовет много споров, а может быть и недоумения. Но я могу только сказать, что он в первую очередь не развлекательный, не политический. Это художественный проект. И я очень рад сотрудничеству замечательным художником, мыслителем, писателем Максимом Кантером отразить состояние сегодняшнего мира, сегодняшней России в звуках и картинах. Картина и музыка дают такую возможность в тишине задуматься о том, что происходит вокруг. Ведь самое страшное – остаться равнодушным к тому, что происходит. Мы можем придерживаться разных мнений, но мы не должны закрывать глаза на то, что в нынешней ситуации страдает очень много людей. Не прислушаться к этому ужасу, пройти мимо, закрыть глаза – это самое страшное. Музыка в первую очередь должна служить состраданию, сочувствию. И вот поэтому этот проект не является неким лозунгом, некой оппозицией, некой партизанской войной. Он обращается ко всем тем, у кого еще есть сердце, глаза и душа.
На мой вопрос, на что способно в нынешней ситуации искусство, отвечает писатель и художник Максим Кантер.
Искусство всегда, во все самые страшные, тяжелые времена, могло очень многое. Во-первых, не надо преувеличивать уникальность сегодняшней беды. Такое случалось в истории человечества, к сожалению, большому, неоднократно. И основной предмет расстройства сегодня в том, что Россия, русские люди, русская культура оказались подвержены той же самой заразе, какой были подвержены немцы в 30-е годы прошлого века. А казалось бы, пройдя сами через сопротивление фашизму, русские люди должны были бы извлечь из этого урок, однако не извлекли. И сегодняшний день по-новому формулирует вопрос о генезисе фашизма, о том, как рождается фашизм, из чего он рождается. Сегодня это видится иначе, и то, как возникал этот режим в России, можно буквально проследить, как алхимик следит за процессом образования золота в колбе. В данном случае это не золото, естественно, а значит, прямо обратно. Искусство формирует градус сопротивления, такую возможность сопротивления. Оно оставляет читателю, зрителю, слушателю тот импульс, который помогает ему выживать и сопротивляться. Искусство как бы показывает и говорит, что, ты знаешь, можно иначе. Я поступаю иначе, и ты можешь поступать иначе. Вот я говорю, что думаю, и ты можешь говорить, что думаю. Это такой урок, это дидактика. И это способность к сопротивлению, которую я, например, переживал, вот как катарсис переживают от чтения Генриха Бёли или Солженицына во время Брежневского. Я читал Бёли и думал, ну, человек же нашел возможность, как говорит. Ведь он же смелый. Как же мне, мужчине, молодому парню, несовестно не быть таким же смелым и таким же безоглядным, бесстрашным? Это воспитывает. Искусство воспитывает, искусство дает импульс сопротивлению.
После Одессы программа оркестра Камерата Балтика «Россия. Лица и маски» прозвучит в Брюсселе, Люксембурге и Сан-Себастьяне. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 17 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Американские вопросы. Экономическая среда», которую ведет Юрий Жигалкин. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Александр Гостев. Но я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
значит для вас «Свободная Россия».
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».